откроем наши Библии, книга Бытие, глава 22, с 20 стиха и ниже. «После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав, вот и Милка родила Нахору брату твоему сынов, Уца первенца его, Вуза брата сему, Кемуила отца Арамова, Кеседа, Хаза, Пилдаша, Идалафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревека. Восьмерых сих родила Милка Нахору брату Авраамову. И наложница его именем Риума также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху». Мы уже неоднократно останавливались на родословной, которая практически почти что никогда никому ничего не приносит. Но на самом деле это не так. Бог всегда в родословной указывает практически все. То, что мы будем читать потом, все события, которые будут связаны, они будут связаны с этими именами. И если мы будем изучать Библию, мы увидим, что вот именно вот здесь, в родословной Нахора, брата Авраамова, есть одна удивительная деталь, которую мы будем разбирать позже. Я сейчас только покажу вам эту деталь. Она находится в 23 стихе. «От Вафуила родилась Ревека». Практически речь идет о сыновьях и сыновьях, потому что они являются продолжателями рода. И вот вдруг от Вафуила родилась Ревека. Мы знаем, что от Вафуила родился и Лаван, но Лаван даже здесь не фигурирует. Здесь фигурирует Ревека. И вот только ради ее здесь помещена родословная брата Авраамова. Мы потом будем смотреть далее, почему она здесь помещена. Она здесь помещена как отличительная, как на уровне мужей, как на уровне родословной, потому что практически она будет держать целую родословную царскую ветвь Ревека. А теперь, оставляя эту главу, мы обратимся к 23 главе и начнем рассматривать ее в свете, который светит нам свыше. «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым. И говорил им и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Сахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хитиянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, которое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамом пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения. Не правда ли, звучит удивительно, целая глава посвящена торговле. Целая глава. Поэтому Дух Святой хочет обратить наше особое внимание именно на этом месте. Здесь нет ни одной буквы, ни одной запятой, ни одного восклицательного знака и ни одной самой маленькой буковки, которая была бы без значения для нас с вами, живущих в преддверии восхищения. Прежде чем говорить об этой торговле, я хотел немножко упомянуть об этой трогательной истории или же повествовании, которое здесь записано. 127 лет было жизни Сары, красавица, которая прельщала сердца царей своей естественной красотой, которая никогда не употребляла каких-то особых, то ли примитивных для того времени, то ли самых высших, она могла пользоваться косметикой высшей в то время, потому что она была княгиней, она имела много золота и серебра, она могла купить и достать у купцов, проходящих караваны торговых путей, проходили здесь, достать наилучшее. Но она все это пренебрегла. Слово Божие говорит, она украшала себя послушанием мужу своему. Она украсила себя верой, которая и сегодня действует в царях и священников. Она рождала только царей. Она не рождала кого-то другого. Эта женщина рождала царей. Теперь она умерла. Авраам пришел плакать. Я сразу скажу, что несмотря на то, что какой бы ни являлась смерть во Иисусе Христе, как бы Он ни обещал нам вечную жизнь, каким бы ни было образом смерть приобретения, как говорит апостол Павел, что смерть является приобретением, тем не менее смерть пришла от дьявола. Смерть пришла после грехопадения, и это возмездие за грех. Жало смерти есть грех, и сила греха – закон. И поэтому никогда человеческое существо, приближенное к Богу, не может смириться с определением смерти. Оно будет всегда тосковать, бороться и смотреть в будущее. Этот мир, не зная Бога, решил сделать смерть естественным явлением. Но у него так и не получилось. Каждая клетка человеческого тела, созданного Богом, противится смерти. Вы знаете, что все в человеке противится смерти, что у него создано тело его так, что у него есть противление смерти, и оно противится всякой болезни. Если бы даже нас не лечили, то все равно тело противилось бы, и у него есть иммунитет, заложенный Богом. Это иммунитет, это практически сила жизни, которая все еще находится в борьбе со смертью и в борьбе со злом. Авраам скорбел. Но я хотел бы сейчас перенестись из той истории в наш век, в нашу бытность. Все это написано в наставлении нам, достигших последних веков. Мы поистине живем в преддверии заканчивающегося 20-го столетия. И сейчас, быть может, в это десятилетие разразятся наипоследнейшие события, которые Бог запрограммировал в своем плане и к которым так долго шла человеческая история. Я хотел бы обратить внимание на Сару, родившую нас. Придет время такое и в нашей жизни, когда родившая нас умрет. То есть практически я сразу хочу сказать, что для Бога никто не умирает из Его святых. Для Бога всегда все живы. Авраам, Исаак, Иаков. Бог назвал себя их именем. Бог дал себе имя. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это одно из величайших имен Бога. Иисус говорит, что в этих именах лежит сила Его, Его природа, Его тройственная, божественная природа. И всякий, кто хочет отрицать эту тройственность, он невольно останавливается, он должен игнорировать эти места Священного Писания. «Пометование о мне из рода в род, мое имя, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я не Бог только Бог Авраама, но я Бог и Исаака, и Бог Иакова». Разумеется, Он наш Бог, Он Бог Иосифа, Он Бог Иуды, но Он не сказал, что я, это мое имя, я Бог Иосифа. Он сказал, мое имя Бог Авраама, Исаака и Иакова. В этом лежит божественная тройственность. Все будет зиждеться на ней. Здесь лежит смерть. и воскресение. Когда Иисус провозгласил имя Бога Авраама, Исаака и Иакова, Он говорил об учении воскресения. Говорил фарисеям, которые верили в Него, но нигде не могли, согласно закону, найти учение о воскресении, что мы воскреснем из мертвых. И поэтому между саддукеями и фарисеями продолжалась жестокая борьба. Одни говорили: покажите, где это написано. И фарисеи не могли показать, но они верили, что есть воскресение. Не может такого быть, чтобы Бог, сотворивший мир, предал все небытию и увел все в небытие. Они в это не могли поверить, но и не могли доказать. И когда Иисусу задали вопрос, одна женщина имела 5 мужей, и все они умерли. В воскресенье чьей женой она будет? Иисус сказал: разве вы не знаете, что достигшие того века, то есть воскресенье, не женится, ни замуж не выходит? И разве вы не читали о воскресенье? Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Видите ли, я Бог живых. И это имя Бога повторяется в Библии гораздо больше всех его имен. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Памятование о мне из рода в род. Это память моего имени. Там будет лежать все. Но это не только сила воскресения. Там есть и сила смерти. И сегодня мы с вами в этой главе будем разбирать силу смерти. Почему, когда Авраам пришел, ведь эта земля была его. Он пришел, и он знал, и он верил. Написано: верою ходил он по земле, по чужой земле, как странник и пришелец. И здесь он свидетельствует: я у вас странник и пришелец. Он избрал себе место для погребения, Хеврон. Впоследствии Кириат-Арба, то есть Хеврон, станет городом священников и городом убежища. Он станет первой резиденцией царя Давида, он будет царствовать там 7,5 лет. Город Хеврон, в котором будут похоронены далее Авраам, Исаак и Иаков. В этом городе и именно в этой пещере, в одной и той же. Там же будет похоронен и Авраам. Но сейчас я хочу сказать об этой торговле, что она нам говорит, что значит, почему, когда Авраам пришел к сынам города, и почему он просит, чтобы ему продали эту землю, почему он не хочет взять ее даром? Почему? Они предлагают: ты князь Божий среди нас. Они его почитали за человека, который имеет с Богом наивысшие отношения. Он пророк Божий. Об этом знали все цари ханаанские. Когда они хотели прикоснуться к Саре, его жене, то Бог сказал: он пророк. Когда египетский фараон хотел прикоснуться к его жене, Бог сказал: он пророк. Они знали, что он пророк. Ты князь Божий. Мы не можем продать тебе. Возьми. Он сказал: не возьму. Дайте мне за довольную цену, дайте мне за ту цену, сколько оно стоит. Вы знаете, что это значит? Когда Иисус был в пустыне, дьявол прекрасно понимал и знал суть. Он знал, что Иисус пришел умереть. И он знал, что он будет лишен силы его смертью. Что смерть Христа лишит его силы, и он не будет больше господином в аду. Он об этом знал. И поэтому он хотел устранить Христа с Голгофского пути, и он хотел подарить ему этот мир. Ты хочешь умереть в этом мире? Зачем? Я тебе даром даю его. Только поклонись мне. Я даю тебе его даром. Иисус сказал, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. У Авраама уже однажды было такое, когда ему предложили, чтобы он взял все имущество побежденных царей, которых он снова взял из плена. Цари Содомские и Гоморские сказали: возьми все, только возврати нам жен. Он сказал: поднимай руку мою пред Господом Богом неба и земли, что и нитки от ремня не возьму, чтобы вы не сказали: обогатили мы Авраама. Потому что Авраам полностью хотел и надеялся на Бога. Он не хотел, чтобы говорили, что кто-то его обогатил. Он хотел, чтобы Бог был его Богом. Бог его кормилец и Бог его обеспечение. Если бы христиане поняли смысловое значение и не надеялись больше ни на кого, и сказали бы: Бог мое обеспечение. как часто, попадая в трудные обстоятельства в нашей жизни, мы начинаем метаться туда и сюда и ожидать от кого-то и от чего-то. Вот здесь Бог нас благословит, вот оттуда Бог нас благословит. Вместо того, чтобы поднять руку свою и сказать: «Не возьму и нитки от ремня обуви», чтобы вы не сказали: «Вы обогатили нас, Бог наше богатство, от Бога будем ожидать». Точно так и здесь со смертью. Сатана предлагает ему этот мир. «Возьми, поклонись мне, мир будет твой, и потом делай свою заместительную жертву». «Делай! Ты хочешь искупить людей, ты хочешь умереть? Умирай!» И он сказал: «Нет, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Прежде чем говорить, что значит эти 400 сиклей серебра, мы встретимся в Библии с такими местами Священного Писания, которые покажут нам слово 400 сиклей серебра. Когда Авраам приносил свою жертву пред Богом, Бог сказал ему, что потомки твои будут 400 лет в земле чужой. Но я выведу оттуда их. 400 лет они будут в рабстве. 400 лет будут находиться вне ханаанской земли. 400 лет будут находиться в состоянии смерти. Но я выведу их оттуда. Это прообраз, как Бог будет выводить из железной печи, из ада, Сына Своего, Иисуса Христа. Это прообраз. Здесь Он говорит о цене, сколько эта земля стоит. И здесь есть такие прообразы, когда народ израильский возвратился из вавилонского пленения, то принесли 400 агнцев в жертву, прообраз смерти. Когда Соломон построил храм, там были два столба. Иохин и Ваас названы столбы, свет и совершенство. И у них были венцы, и на этих венцах было 400 гранатовых яблок, которые говорят о прообразе смерти. Все там говорило о прообразе смерти, но не просто, что это смерть, это поле в погребение мое. Оно достается мне, вы мне не дарите его, я покупаю у вас его. Я плачу серебро мое. Серебро – это цена души. Когда мы будем исследовать Священное Писание, мы увидим, что золото относится к духу человека, серебро относится к его душе, и медь относится к телу. Цена души. Я плачу цену души за это поле. 400 сиклей серебра. И поэтому Сара не умерла. Она будет жить. Она будет жить в царях и священниках, она будет жить в сыне своем. И мы будем дальше смотреть, что сын, мы уже разбирали этот прообраз и снова к нему возвратимся, он ведет Ревеку в шатер Сары, матери своей. Рассматривая Священное Писание, прообраз Сары, мы ясно увидели, что Сара является прообразом Вышнего Иерусалима и прообразом Духа Святого. И прообразом Духа Святого. Подобно росе рождение твое прежде деницы, говорит Давид, рожденный прежде всякой твари. Здесь говорится о рождении Иисуса Христа до сотворения веков, до сотворения видимого мира, рожденный прежде всякой твари. Но каким образом он был рожден? Какую силою он был рожден? Силою Святого Духа. Святой Дух, он всегда указывается в подлинниках еврейских как женское, женский род. Если Иисус, Сын Божий, мужской род, Бог Отец, мужской род, то Шехина, она, Дух Святой, является женским родом. И подобно росе рождения твое, да, он был в недрах Отца. И так как он был в недрах Отца, то он Отец Вечности, он всегда был. Он всегда был, но пришло время, когда Бог родил его. И когда он родил его силою Святого Духа. Поэтому Сара, родившая царей, является не только прообразом Вышнего Иерусалима, она является прообразом Духа Святого. Пришел Иисус, рожденный, прообраз Исаака. Ну и потом, Сара умирает, это не значит, что умирает. Вы знаете, что у Бога никто не умирает. Но написано: оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Вы знаете, что здесь говорится о такой любви Бога к человеку, что Иисус настолько возлюбит церковь свою, что утешится по Саре, матери своей. Он оставит отца, он оставит Святой Дух, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. В каком смысле оставит? Нельзя понимать, в прямом смысле он оставит небо, хотя он в прямом смысле должен был его оставить, и оставил его. И пришел. Пришел на эту землю. Беспрекословно великое благочестие тайно Бог явился во плоти. Родился. Слово Божие заменяет здесь слово «родился», «явился». Видите ли, в нашей терминологии мы хотим быть иногда очень пунктуальными. Мы хватаемся за букву, не видим в ней дух. Существует учение, которое опровергает рождение Иисуса Христа. Бог явился во плоти, это не Иисус родился. Бог явился во плоти. Но Иисус родился, явился, это одно и то же. Это явление. Явление человека в этот мир происходит через рождение. Бог явился во плоти через рождение Девы Марии. Она родила его. Он стал как человек. Он был Богом и есть Богом. Умирал ли Бог за людей? Церковь говорит, да, умирал. Но находятся люди, которые говорят, Бог не умирал за людей. За людей умирал человек, Иисус Христос. Мы поем одну из наших песен, когда Бог умирал за людей, за весь мир, потонувший во зле. Но учение опровергающее два лица говорит, Бог не мог умирать. Правильно, Бог не мог умирать. Это великая тайна. Он умер. Он был опущен в недра преисподней. И Авраам оплакал Сару, жену свою. Он заплатил свое серебро и оплакал ее. Разумеется, потом же Бог и воскресил его. Если он не умирал, то зачем Богу было его воскрешать? Если он не умирал, то зачем ему было говорить, «Отче мой, но я знаю, что ты изведешь душу мою из ада». Зачем он говорил на кресте, «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Все мы с вами испытаем в нашей жизни такой промежуток жизни, когда нам придется умереть. Если Сара является прообразом церкви Вышнего Иерусалима, то она является прообразом нашего пути, и нам придется умереть и заплатить цену нашей души, серебро. Все эти подставы, медные столбы, они укреплялись на серебряных подножиях. Видите ли, тело не может существовать без души. Тело – это только инструмент души, инструмент духа, помещенного в нем. Существует еще один прообраз. Когда колено Вениамина было уничтожено, почти что уничтожено, по своему беззаконию, то народ израильский в лице своих вождей, старейшин, воскорбел и сказал, «Мы заклялись, что никто не даст жен наших за них». И это было заклятие. Теперь как сделать, чтобы это колено размножалось? И тогда сказали, были под заклятием те люди, которые не пойдут против Вениамина. Если такие люди? Говорят, есть такой город. Жители Иависа Галаадского не пошли на Вениамина войною, и поэтому на них лежало страшное заклятие. Их всех нужно было уничтожить. Но были уничтожены все. Это прообраз смерти. Были все уничтожены, кроме девиц, не познавших мужского ложа, и мужчин, то есть юношей. Они были оставлены. И когда их насчитали, их оказалось 400 девиц. Вот их-то и отдали колену Вениаминову, потому что они не лежали под заклятием. Никого нельзя было отдавать им. Они согрешили. Это прообраз нашего греха. И Иовис Галаадский тоже согрешил. Это прообраз смерти. Но вот именно из смерти было вызвано 400 девиц. Из этой смерти все должны были умереть. Все лежало под заклятием. Каким же образом они могли сохраниться? Потому что они не познали мужского ложа. Поэтому они и могли сохраниться. Поэтому, когда церковь переживает состояние смерти и в крови Иисуса Христа получает прощение за свои грехи, она получает не только прощение, она получает девство, девственность. И таким способом она выходит и может продолжать свое существование в Израиле, в победителе. Она может продолжать свое существование. И все виды 400, где мы будем встречать, они все встречаются именно в этом. Произошла война между царями израильским и иудейским, между Иасом, царем израильским, и Амасией, царем иудейским. И Иас, царь израильский, победил Амасию, царя иудейского, и разрушил стену Иерусалима, написано 400 локтей. Но потом она была снова воссоздана, потому что Иерусалим за грех свой пал. Но тем не менее Бог воссоздал его, потому что у него всегда оставалось 7000 мужей и жен, которые не преклоняли колено свои пред валом, и уста их всех не лобзали его. Поэтому, смотря на эту смерть, на эти 400 лет угнетения, на эти гранатовые яблоки, которые венчают свет и совершенство, вход во святая святых, мы можем для себя сделать вывод сегодня, что Сара продолжает жить, потому что Авраам не захотел взять даром, но он купил это поле, и все это поле стало его достоянием. Поэтому Слово Божие говорит, чтобы дети Божии не смущались. Если вы находитесь в нем, какие бы обстоятельства вы ни вошли, что бы с вами ни случилось, вы в нем. Вы куплены дорогою ценою его крови. И поэтому вы находитесь на том поле, которое уже не принадлежит Хананеям. Оно принадлежит Аврааму, оно принадлежит Богу. Он купил то место, где вы будете умирать. Голгофской жертвой сына своего Иисуса. Иисус отдал душу свою. Он сказал: «Но ты изведешь душу мою из ада». Не для проповеди в ад он опустился, а для искупления нашей вины. Слово Божие говорит, Петр говорит нам, что он не опускался в тот ад, он опустился в этот ад. У пророка Исаии написано: «Ад преисподний пришел в движение, чтобы встретить тебя при входе твоем». Есть ад преисподний, а есть ад надземный, который на земле. Слово «ад» — это место мучения, это ставка дьявола. И поэтому как ад преисподний, так и надземный ад были его ставкой и местом мучения. Человек мучился до смерти, человек мучился после смерти. Но Иисус пришел в этот ад, в эту темницу, у пророка Исаии сказано, и раскрыл ее двери, и освободил узников из темницы. В этом аду. И Слово Божие говорит, что он этим духом вошел в этот ад, в лице Ноя, проповедника правды. И через проповедь Ноя, проповедника правды, было спасено и выведено из этого ада надземного 8 душ. Речь идет о Ное, проповеднике правды, который Духом Христовым, потому что во всех пророков действовал сущий Дух Христов. Слово «сущий», не имеющий ни начала, ни конца дней, это тоже одно из имен Бога. И это имя принадлежит всей Троице. Всей Троице. Оно принадлежит Отцу, Сыну и Святому Духу. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ясно поняли, страдания Иисуса Христа не ограничивались Голгофой и не ограничивались Голгофским крестом. Но Он сказал, как и Он и был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И Он говорит: «Из чрева преисподней воззвал я к тебе. Морскою травою была обвита голова моя, все волны твои и воды твои проходили надо мною. Я встретил тесноту и скорбь, но я воззвал к тебе, и ты услышал меня из чертога своего». Давид еще ярче говорит: он сел на крыльях ветра и понесся, и полетел, и земля всколебалась, и дрогнули основания вселенной, потому что разгневался Бог. Зачем он это сделал? Куда? Он пошел на крик, на вопль сына своего в преисподней, потому что он не сделал личного греха. И он его пошел для того, чтобы воскресить. Смерть пыталась удержать его, но ей невозможно было удержать. И Бог воскресил его, сына своего, силою Святого Духа. Воскресил. Он воскресит и наши смертные тела духом своим святым. Если кто-то из нас не доживет в теле, во плоти, до восхищения, то все равно, когда зазвучит громогласная труба архангела, а она будет звучать не один раз. Она не один раз будет звучать. Вы знаете, что когда Иисус поднимался в небо, труба архангела звучала. Глас архангела звучал. Там были крики: «Кто сей царь славы?» Поднялись крики: «Отворитесь врата и отворитесь верхние врат». Обычно ворота города, на них набрасывалось верхние врат, которые закрывали их. И для того, чтобы открыть ворота города, нужно было сперва поднять верхний врат. Мы встречаем в псалмах именно такое пророчество об Иисусе. Когда Он воскрес, и когда Он восходил снова в небо, то на небе раздались голоса: «Кто сей царь славы? Господь крепкий, сильный, Он сильный в брани». Он не на даровом поле умер, на купленном поле, своею ценою. Оно принадлежит Ему. Голгофа больше не принадлежит дьяволу. Все это поле со всеми деревьями там, со всем полем. И вот только на этом поле вы можете найти драгоценную жемчужину, которая зарыта на поле. Это как раз на поле Ефрона, которое было куплено за 400 сиклей серебра. Это как раз на этом поле Он сеет. Это то поле есть мир. Иисус умер за весь мир, и образно представлено это поле. Оно куплено. Бог практически купил весь мир. Всякий человек может спастись, если захочет. Я понимаю, существует много мнений, что спасаются только те, кого хочет Бог. А кого Он не хочет? А написано: Бог возлюбил весь мир. Он хочет. Написано: Бог не хочет, чтобы грешник погиб. Но Бог сожалеет о падении грешника. Бог сожалеет об отверженном и хочет отверженного спасти, тех, которых Он отверг. Навсегда отверг. И помышляет спасти их. Это говорит нам о том, что Бог действительно любит человека. Если Он отдал Сына Своего Иисуса Христа, послал Его. Существует опять же много понятий: послал, отдал. Но Бог только говорит с разных сторон. Сын пошел сам, потому что он получил заповедь свободы. Такую заповедь я получил от Отца моего. Имею власть отдать жизнь мою, имею власть опять принять ее. Сию заповедь я получил от Отца моего. Он отдает себя добровольно. Хотя и Отец его отдает, но он должен был сам себя отдать. Хотя Бог призывает нас, но мы сами должны откликнуться на этот призыв. Вот здесь-то как раз и кроется великая тайна, исходящая не от Бога, а от человека. Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Все те, которые откликнутся на призыв, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий не погиб. Кто поверит, что Бог может его спасти от его грехов и вытащить его из его обстоятельств, Бог спасет. Он сказал: приходящего ко мне не изгоню вон, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поле куплено. Цена уплачена. Сара передала свою жизнь, и эта жизнь теперь в Исааке. Исаак принес себя в жертву. Он не сопротивлялся пред Авраамом. Слово Божие не говорит о его сопротивлении. Он добровольно взял на себя огонь и нож и пошли на гору Мория. Он только спросил: «Отец, где Агнец?» Это единственная черта, что он спросил, является удивительным прообразом послушания Сына Божьего. Он не спрашивает, кто будет, то есть когда это будет и как будет. Он просто спросил: где он? Я его не вижу. Мы уже подошли прямо вплотную, но я все еще не вижу Агнца. Где он? Кто он? И отец сказал ему: Бог усмотрит, сын мой. И я глубоко верю, что в вечности был такой момент, когда Сын Божий Иисус Христос участвовал в планах Отца. Отец открыл ему, но не открыл самую последнюю еще часть, что именно он будет этой жертвой. Он. Он нес огонь и нес дрова, потому что все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. И он знал, что он должен быть и дальше. И он говорит: кто? И когда они пришли на гору, он сказал: ты. И тогда он сказал: иду исполнить волю твою, отец. Жертвы всесожжения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Иногда мы хотим знать наше будущее. Бог открывает частично нам, и мы с радостью идем. Но придет день в нашей жизни, когда Он скажет: ты тот Агнец. И тогда начнет место колебаться под ногами нашими. Не думайте, что это будет легко. Иисус страдал в Гефсимании, истекая кровавым потом, под тяжестью навалившегося ада, под тяжестью клеветы, извращений, мрака и смрада. Конечно, мы не перенесем подобные страдания. Его чистая душа, не знавшая греха, и он сделал не знавшего греха жертвою за грех. В английском и румынском переводе написано «сделал грехом». Это одно и то же. Но с нами так не будет. Мы перенесем в какой-то мере тот же яд. Дело в том, что Бог действительно нас простил. Он настолько нас простил, что изгладил, не покрыл, а изгладил наш грех. И греха не существует. Но тем не менее, наш же грех, который мы сделали, в памяти нашей подойдет к нам. Сатана подойдет и будет вас жалить этим грехом. И вот здесь нужно будет устоять. Это будет клевета. Лично совершенный вами грех, но Бог его изгладил, его нет. И Бог хочет, чтобы вы смотрели на ваше искупление так, как смотрит Он. Если вы не посмотрите на ваше искупление глазами Бога, вы не спасетесь. Никто не спасется. Спасение мы получаем даром по благодати Его. Даром. И поэтому в этой смерти лежит наше спасение. Он умер и заплатил цену. Цена уплочена. И если мы не поверим этому, и если будем смотреть на обстоятельства и на наши чувства, и на наши возможности, мы потеряем наше спасение. Я понимаю великую милость Божию. Я понимаю невежество народа Божьего, который начинает у гробовой доски, наконец говорит: «Господи, помилуй меня, спаси меня». Хотя всю жизнь как будто бы жил святой жизнью и достигал праведности, но делами. Я не говорю, что дела не нужны, но вы делами не достигнете вашей праведности. Праведность приходит даром от праведника. Вы можете творить праведность, будучи праведниками. Вы можете творить святые дела, будучи святыми, но будучи не святыми, вы не можете творить праведных дел. В этом мире есть много добродетелей, которые делают добродетель. Однако эта добродетель не исходит от возрожденной души, от праведной души. Она исходит от грешной души. Скажите, может ли исхождение от грешной души быть добрым? Древо познания добра и зла. Там есть добро, но корень его – дьявол. Корень его – грех. Поэтому сатана обольщает людей добром. Он сегодня и христианство обольстил добром. И они сегодня питаются от этого древа познания добра и зла. Они говорят: это же добро, мы делаем добрые дела. Богу не нужны такие добрые дела. Ему нужны дела веры. Дела веры. Если нет веры, нет и дел. Если есть Божья вера, есть и дела. Есть дела, но они идут следом. И человек объявляет землю своею и ходит по этой земле, как по чужой. И куда он смотрит? Он смотрит на город, художник и строитель которого Бог. Мы ходим по этой обетованной земле. Многие из вас вошли в эту обетованную землю. Мы завоевываем города на этой обетованной земле, но это не вечность, это время. И мы будем смотреть на другое. Несмотря на то, что мы здесь завоевали, обладаем дарованиями некоторыми, быть может, еще не всеми, но церковь, тело Христово, обладает всеми дарами, но все-таки эти дары даны во времени здесь, и это только залог, залог наследия. Это не есть наследие, это только залог наследия. Подлинное наследие совершенно другое. Подлинное наследие – это любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера. Вера в будущее, вера в восхищение, вера в обетования Божие, которые будут даны нам не здесь только на земле, но там в вечности. Кем мы будем? Но нужно уже здесь начинать жить силами этого будущего века. И тот человек, который не начнет жить силами будущего века, он практически не пробьется никогда. Вот поэтому-то люди не могут ничего достигнуть. Почему? Потому что Бог не позволит, чтобы они достигали того, чего достиг Он Сам в Иисусе Христе. Он не позволит, чтобы Его слава была присвоена кому-то другому. Если человек добьется что-либо своими усилиями, он присвоит это себе, потому что это его усилия. Это не Божие усилия. И поэтому мы не можем сказать, что 98% Бог, но все-таки 2% и наши там есть. Если там есть 2 ваших процента, то ваша одежда нечиста, она запятнана. Она должна быть полностью оправдана не вашими делами, а кровью Агнца. И тогда только вы сможете, убеленные, очищенные, творить праведные дела. Но повторяю, очищенные и убеленные. Когда вы начнете их творить, эти дела в глазах людей никогда не будут совершенными. Вот в чем суть. И даже в ваших глазах они не будут совершенными. Когда вы попытаетесь рассмотреть дело вашей веры, оно не будет совершенным. Но Бог-то рассматривает его совершенным. Потому что Он смотрит через Иисуса на вас и на меня. Через Иисуса. В этом есть великая тайна. Сегодня не мир, Религиозный не мир светский не может видеть дел церкви. Именно таких дел и в том свете, в котором видит их Бог. Но Бог рассматривает через Иисуса, и Он видит дело совершенным. И придет день, когда Он покажет совершенными дела, и написано, закроют все уста пред Ним. И когда на суд великого белого престола явятся все народы, ни одного упрека не будет произнесено на церковь. Никто не бросит на нее пятна, потому что она будет оправдана кровью Агнца. И оправдание это будет совершенным. И если сейчас церковь может это воспринять и совершенно принимать оправдание, то она начнет быстрыми темпами идти к совершенству. Сатана украл у нее смерть Господа Иисуса, которая практически сделала их совершенными. Потому что написано, он сделал совершенными людей своим единократным приношением в жертву себя. Обратим внимание на это место Писания. Он не сделал нас во времени совершенными, чтобы мы достигали этого совершенства. Но Он сделал нас совершенными своей жертвой, единократным приношением. Жертвы тельцов и козлов не могли делать людей совершенными. Почему? Если бы они были совершенны, не надо было на другой год приносить. Но они приносили каждый год, и это говорило о несовершенстве, что люди не могли быть праведными. Нужно было приносить и приносить даже первосвященнику один раз в год. Но пришел Сын Божий, и единократным приношением себя в жертву сделал совершенными приходящих к Нему. Вы можете восклицать «Аллилуйя», потому что вы совершенны в Иисусе. Смотрите, смотрите на Иисуса. Не смотрите на себя, какие вы. Не смотрите, что у вас ничего не получается. До тех пор, пока вы будете смотреть на себя, никогда ничего не получится, потому что вы отображаетесь от греха в грех, от немощи в немощь. Вы смотрите на свою немощь, и вы будете еще более немощными. Вы смотрите на свой грех, вы еще больше будете грешить. Вы пытаетесь не грешить, и смотрите на свой грех. Посмотрите на Иисуса. В нем уплачена цена за ваш грех, во-первых. Во-вторых, там есть совершенство и сила к победе, чтобы больше не совершать греха. Иди и больше не греши, я прощаю тебя. Прощенный, освобожденный, смотрящий на Иисуса, не может грешить. Не может. Не может. Вы не хотите грешить, но грешите, потому что вы смотрите на свою немощь, вы смотрите на теологию, которую преподают вам, не в свете Слова Божьего, конечно. Они говорят из Слова Божьего, но не из благодати. Они говорят из закона, они говорят об Иисусе, но там все еще продолжает течь кровь тельцов и козлов. Вот поэтому эта глава так много говорит о смерти и о торговле. Авраам не согласился, Иисус не согласился, и мы не согласимся. Мы не согласимся, чтобы нам дали даром это поле для погребения, чтобы просто так говорилось о смерти Господа Иисуса. Нет, цена души заплачена, и поэтому мы можем быть уверены в нашем спасении, что Он совершит наше спасение до конца. Серебро уплачено, цена души уплачена, кровь пролита, мы совершенны в Иисусе, слава Богу. С единократным приношением Бог сделал нас совершенными. Это есть великое чудо из чудес, о котором хотелось бы петь, славить и молиться святому Богу. Я хотел бы, чтобы Дух Святой сделал это более ясным. Вы знаете, лица наши преобразятся. Мы не будем смотреть в будущее безнадежное. Будущее станет светлым. Хотя впереди будет мрак. Но глаза веры, они могут устремиться туда, и вы увидите, уплачено, я совершенная, я совершенный, грехи отпущены. Отпущены, потому что я принимаю, я верю. Я верю Слову Божьему, что Он единократным приношением сделал меня совершенным, сделал меня совершенной. Мне теперь не нужно стремиться к совершенству. Иисус говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Я не говорю о стремлении и о духовном росте сейчас. Вы не сможете духовно возрастать, если не примете сразу полного оправдания, то есть полного совершенства, совершенной праведности, абсолютной праведности, абсолютной праведности. Мы уже говорили, что Бог прощает больше, чем человек. Человеку Он повелел прощать в день до 70 раз, то есть 7 умножить на 70, без одного 500. Но Бог прощает выше, чем человек. И поэтому вы все равно совершенные в вашей немощи и в вашем младенчестве. Вас совершенными, потому что Его природа совершенная. И если мы будем смотреть на Него, то увидим удивительные результаты. Когда мы начнем смотреть на Него, вьюга начнет выть как никогда. тьма покроет нас, как никогда. Но Иисус сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Он до конца на Голгофском кресте продолжал смотреть на Отца. Он не сводил с Него взгляда. Он не смотрел на поругание, на плевание. Он не смотрел, Он смотрел на Отца. И Он продолжал творить Его волю до конца, до тех пор, пока Он мог ее творить. И Он на кресте продолжал говорить учение о воскресении мертвых. «Помяни меня во царстве Твоем, ныне же будешь со мною в раю». Он говорит: «Я предваряю вас в Галилее. Я встречать буду вас в Галилее на третий день». Он говорит о воскресении. «Я воскресну на третий день. Я умру, но я и воскресну». Поэтому дети Божьи должны ободриться. У вас есть прекрасное воскресение. Бог воскресит ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. В вас. Слава Богу, упование славы. Христос в нас. Христос в нас, упование славы. Смерть в нас, и поэтому цена уплачена. И мне нравится проповедовать людям, которые уже это приняли. Потому что чувствуется свобода в духе. Они приняли совершенство. И теперь они и друг на друга так смотрят. Они вмещают недостатки друг друга. Почему? Потому что они смотрят, как Иисус простил меня, Он простил точно так же ее. Он доведет меня, Он доведет и ее, Он доведет и его. У меня один грех, один недостаток, у Него другой недостаток. Но Бог доведет, потому что я сейчас справляюсь с моим бревном. И как только я справлюсь с моим бревном, я увижу ближнего моего, что уже кто-то позаботился о соринке в его глазе. Ее уже нет, этой соринки. Слава Богу. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которые на нем собственность для погребения. Гора Голгофа. Прообраз. У нас еще есть время, и я начну читать 24 главу. Или нет уже времени? Так. Ага, 8. Еще есть немножко. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю. Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Фафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая разуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки», которого она родила Нахору. Еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу. И сказал: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгу, запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мною этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал: «Войди, благословенный Господом! Зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». Он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему и овец, и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав: не бери жены сыну моему из дочерей Хананея, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего, к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему. Я сказал господину моему: может быть, не пойдет женщина со мною. Он сказал мне: Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего, и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». И пришел я ныне к источнику и сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдам твоим я начерпаю, вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику, и почерпнула, и я сказал ей: напой меня. Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она сказала: дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал я ей серьги и запястья, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево. И отвечал Лаван и Вафуил, и сказали: от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди, пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели, и пили он, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: отпустите меня к господину моему. Но брат ее и мать ее сказали: пусть побудет с нами 9 дней, хотя 10, потом пойдешь. Он сказал им: не удерживайте меня, ибо Господь благословил путь мой, отпустите меня, и я пойду к господину моему. Они сказали: призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком? Она сказала: пойду. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревеку и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя 1000 тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов своих. И встала Ревека и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком, и раб взял Ревеку и пошел. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Рои, ибо он жил в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И взял ее Исаак в шатер Сары, матери своей. И взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Несмотря на то, что глава как будто бы очень длинная, но, вы знаете, очень интересная, очень много значений, и навряд ли я смогу, ну, вложиться в короткое время, чтобы сказать все ее значения, хотя и попытаюсь. Мы уже много об этом слышали, что у Бога много прообразов. Он говорит многократно и многообразно. В этой главе прообразом Духа Святого выступает Елиезер. И он по повелению Авраама, который здесь является прообразом Бога Отца, идет, чтобы взять жену, то есть невесту выбрать для Исаака, для Иисуса. Идет. Видите, он мог это сделать только тогда, когда Исаак уже был принесен в жертву. Только после того мог прийти Елиезер. До тех пор, пока он не пришел и не умер за нас, Дух Святой не мог прийти на эту землю. Он сказал, он не может прийти, это завещание. А завещание не имеет силы, пока завещатель жив. Надо, чтобы он умер. И когда Исаак умирал, Иисус умирал на кресте, то завещание приходило в силу. И когда он умер и воскрес, то теперь завещание могло прийти в силу, и Дух Святой есть это завещание для нас с вами. То есть Ревека – это прообраз спасенных людей, прообраз невесты. Не всех спасенных, а только невесты. Ревека не прообраз всех спасенных, а прообраз спасенной невесты, потому что невеста тоже спасенная. Церковь – невеста. Она всегда спасенная, и невеста всегда церковь. Но церковь спасенная не всегда невеста. В Месопотамии дом родства – это прообраз спасенных. Пойди и оттуда возьми жену сыну моему. Но не всю же Месопотамию приведи сюда, в Хананскую землю, а только одну, отличенную у родительницы своей, которой скажут, согласна ли ты пойти с человеком сим. Она скажет, согласна. Согласна ли ты оставить отца и мать? Согласна ли ты оставить тот, кого ты родилась? Оставить свои традиции и предания отцов своих, которых ты родилась? Согласна ли оставить их? Поднимешься ли над этим? Оставишь ли? Возлюбишь ли больше? Она сказала, пойду. Но она могла это сказать только потому, что в ее сердце уже нечто Бог вложил в сердце этой девицы. Она сделала нечто такое, что не всякий мог бы сделать. Никто не мог. Никогда еще в жизни своей удовлетворить закон. Вы знаете, что 10 верблюдов – это прообраз закона. Раб взял с собой 10 верблюдов, взял сокровища господина своего, золотые серьги, то есть запястья, кольца, и он подарил ей. Но когда? Он сказал, «Господи Боже, господина моего Авраама, девица, которая станет женою сына господина моего, вот что должна сделать. Она должна напоить, во-первых, меня, а потом напоить 10 моих верблюдов. Если она это сделает, то она будет женою сыну господина моего. Напоить Духа Святого. Он никогда еще не был напоен. Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым среди человеков. Я не обращал ваше внимание, здесь многократно говорилось, человек тот преклонился, человек тот стоял. Обратите внимание, Елиезер здесь выступает не как Дух Авраама, а как личность, человек, человек, человек. Это Дух Святой. Он стоял и он молился, он искал, он был послан в Месопотамию на поиск невесты, и Бог Отец дал ему, кто она. Он не сказал ему, что она Ревека, но он сказал ему, она должна вот что сделать, ты сам должен определить ее, она должна быть, во-первых, из дома моего, из дома моего. Но он сказал, что она должна сделать, она должна напоить меня. Видите ли, нужно удовлетворить Бога. Кто может напоить Дух Святой? Как мы это делаем? Можем ли мы вообще удовлетворить его и напоить его? Можем ли мы вообще удовлетворить закон? Ведь закон никто не исполнил. Ни один человек. Иисус исполнил его. Однако в глазах людей, которые тысячелетиями исполняли этот закон, он не исполнил закона, а был его нарушителем. А вот себя они считали исполнителями закона. А его считали нарушителем закона, но именно он исполнил закон. Вы знаете, что мы только что проповедовали о смерти Иисуса и ее совершенстве, и нашем совершенстве. Когда Исаак умирал, Ревека получила свое совершенство в нем, потому что она была взята от него, как Ева от Адама, и поэтому она могла быть совершенной. Она будет точно такая, как Адам, потому что взята от мужа своего. Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене. Она взята от мужа своего. Поэтому Ревека была взята от Исаака. Дух Святой нашел именно ту, в которой жили обетования Божьи точно так, как в Исааке. Когда Исаак умирал, она получила совершенство в законе. Она могла удовлетворить закон. Она напоила его. «Напой меня». Напиться – это не значит, то есть напоить его – это принять Дух Святой. Это не быть крещенным Духом Святым, но принять его. Принять Дух Святой. Помимо этого, она начинает, не только приняла его, я и верблюдов твоих напою. Видите ли, Дух Святой, Дух порядка, Дух дисциплины, Дух святости, Дух нравственной чистоты. Он не потерпит никакой нечистоты, он не будет ее терпеть. 10 верблюдов – закон, который говорит то, что люди нарушили. Но она удовлетворила закон. Только потому, что она умерла в Исааке. Все те, кто прошли смерть, они удовлетворят. И поэтому, когда она пришла туда, и когда он подарил ей эти золотые вещи, он подарил и брату ее, и отцу ее, и матери ее. Они прообраз спасенных. Но они не невеста. Он не пришел забирать Вафуила и мать ее, он пришел забрать ее одну. И он говорит, пойдешь ли со мною? Она сказала, пойду. Тогда они сказали, побудь с нами еще немного, 10 дней хотя бы. Он сказал, нет, отпустите меня, я пойду. Тогда они призвали девицу и сказали, согласна ли ты пойти или еще 10 дней с нами побудешь? Она сказала, нет, я согласна прямо сейчас вставать и идти. Поймите величие этой девицы. Она была прекраснее всех дочерей Востока. Она была прекрасной девицей. На нее тоже будут засматриваться цари. И где она не будет появляться, то цари захотят ее иметь. И поэтому у нее было много поклонников. Но вот она идет к неизвестному, которого не знает. Идет. Она не пытается, так как она его не знает, что-то делать. Она просто идет в этих украшениях, вся украшенная. И когда она приблизилась к нему, он вышел навстречу, она увидела его, но она бы его никогда не узнала, если бы не рядом идущий Елиезер. Она спросила его, кто это идет по полю. Но он-то знал, он говорит, это сын господина моего. Это наследник всего. И она сошла с верблюда. Закон больше не нужен. Она сходит с него и покрылась покрывалом. И он взял ее. Он не мог на нее смотреть. Он мог снять это покрывало с нее только в шатре матери своей. То есть опять здесь мы видим, прообраз переходит от Елизера снова к Саре, как прообраз Духа Святого. Все, что делает Иисус по отношению к нам, он делает только Духом Святым, через Дух Святой и с Духом Святым. И все те люди, которые будут как-то игнорировать Дух Святой, каким бы образом они его не игнорировали, они игнорируют Иисуса, они не имеют никакого покрывала. Никто не может покрыться до самой встречи с Иисусом, до самого сочетания, потому что покрывало – это символ полной покорности. Это символ полной покорности, принадлежу только тебе, дочери Востока. Они принадлежали только своему мужу, и поэтому никто не имел права на них смотреть. И поэтому она вот здесь только покрыла себя, что я принадлежу только тебе. Это было такое значение. Поэтому хочется сказать, что головные уборы, как таковые, никогда не являются покорностью Христу или покорностью мужу. Это просто головной убор и не больше. Покрывало — это то, что покрывает нас полностью, а не только макушку головы. Но я не об этом хочу говорить. Я хочу сказать, что не сказали побуднее 10. В Откровении сказано, что тебе надлежит еще дней 10 пострадать. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. А о Ревеке сказано, ей уже не нужны эти 10 дней. Страдания нужны для учащения и для убеления. Прямо Слово Божие говорит. Многие из святых еще пострадают для очищения их, для убеления их. Но Ревеке это не нужно было. Она уже имела венец. Она должна была держать только то, что имеет. И она должна была оставить дом отца своего. Слушай, дочь, слыши, черри, смотри, забудь народ твой и дом отца твоего. Ибо желает царь красоты твоей. Ревека это сделала. Поэтому прообраз, когда Дух Святой находит нас. Крещение Духом Святым. Разделение. Согласны ли? Поэтому все те, которые не крещены Духом Святым и не подписались там признаком святости, не стоят в завете соли, они не будут отозваны при утренней звезде. Несмотря на то, что они крещены Духом Святым со знамением иных языков, но это Божья сторона. Но вы должны сказать, да, Елизер пришел и сказал, ты пойдешь, но она должна была сказать, пойду. Это ее подпись, это ее слово. И видите ли, оно начинается с исповедания. Мы начинаем с исповедания, да, я верю в Твое обетование, я верю, что я в Тебе совершенна, я совершенен, и я верю, что Ты залог мой сохранишь до онного дня, то есть до дня восхищения, и я верю, что Ты взрастишь меня и дашь мне увидеть Тебя на облаках небесных, Ты дашь мне встречу именно на облаках, я хочу с Тобой встретиться в атмосфере, облака очень низко над землей, они недалеко, Иисус придет сюда очень близко, но видеть Его сможет увидеть только Ревека. При утренней звезде. И все это произойдет очень тихо. Месопотамия не испытает ничего особого. Единственное, она захочет удержать ее. Она скажет, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Вот что скажет Месопотамия. До тех пор, пока Ревека там была, в доме их, Лаван был господином. Он мужчина, он брат ее. Вафуил отец ее. Она вынуждена была всем подчиняться. Но теперь она уходит. И она больше никогда не будет подчиняться ни Вафуилу, ни Лавану. Она уходит к Исаку. Она уходит в Ханаанскую землю. И теперь ее земля, Ханаанская земля, не она становится женою князя. Она становится женою царя этой земли, женою пророка, женою человека Божия, женою человека, отмеченного Богом. Почему это происходит? Почему многие христиане не хотят начать исповедание такое? Почему они советуются сегодня с плотью и кровью? Им многое не нравится. И они не хотят согласиться. Не нравится мне, но нравится Богу. Но Писание говорит, я должен быть таковым. И я смиряю себя. Как смирил Христос. Написано, Он смирил себя и был послушным. Единственное, в чем человек может смириться, это в послушании. Если у человека не хватает этого послушания, то мы уже рассматривали, что это один из величайших грехов, который гораздо сильнее и хуже блуда. Нет грехов более страшных, нежели чем непослушание. Сатана возгордился, он не послушался Бога, он впал в непокорность. Именно непокорность является грехом таким же, как и волшебство. А волшебство хуже блуда. Блудник грешит против собственного тела, но волшебник, когда он начинает волхвовать, он сходится с духом, дух с духом. Сатана проникает в ваш дух. Сегодня люди не хотят думать о волшебстве, хотя сегодня во многих церквях волшебство расцвело махровым цветом. Вы скажете, неужели? Да, волшебство. Слово Божие говорит, что она держит золотую чашу, блудница, и смешивает там Библию. То есть ее волшебство в том-то и особое этой блудницы, что она все берет из Нового и Старого Завета и мешает, натягивает. Она выдает новые учения, не согласные Духу Писания. И это волшебство. Это обыкновенное волшебство, когда вам говорят, что если вы не обрежетесь, не спасетесь. Это волшебство, если вы не исполните дня субботы, вы не спасетесь. Если вы не исполните закона, не спасетесь. Если вы не будете молиться на коленях, не спасетесь. Если вы не будете одевать косынки, не спасетесь. Если вы не будете делать то, не спасетесь. Неважно. Спасение мы получаем от Иисуса, а не за наши дела. Будем мы делать этого или не будем. Но существует послушание Богу и послушание истине. И многое мы называем не истиной, а оно истинное. И многое мы называем не истиной, а оно истинное через наших так называемых волшебников, пророков, которые пророчествуют нам, прорицают нам. Лжепророки. И Слово Божие говорит, что к последнему времени их будет очень много в народе Божьем. А истинных пророков останется очень мало. И что почти все это будет водиться вот этим ложным пророчеством. Все это движение. Вы знаете, что Валаам тоже был из Месопотамии. Что он тоже был из Месопотамии, близко к этому месту. Имел связь с Богом. Но я хочу сказать только об одном. Берегите, чтобы кто не прельстил вас. Некто скажет, но ты можешь нас прельщать. Контролируйте. Смотрите в Слово Божие. Если я не говорю, как это слово, значит, нет во мне света. И кто бы ни говорил, я не выдергиваю какое-то одно место. Я молюсь и смотрю, чтобы все места Священного Писания гармонировали друг с другом. И на это смотрит Дух Святой. Никогда не рвите мысль пополам и не вырывайте несколько слов или одно предложение из сказанной мысли. Иногда мысль длится очень долго для того, чтобы ее закончить. Иногда нам нужно прочитать всю главу для того, чтобы понять смысл или смысловое значение, которое таится там. И только тогда мы сможем понимать. Поэтому Бог берет Ревеку. Он выбрал именно Ревеку, которая удовлетворила закон. Каким же образом мы можем удовлетворить закон? Можем ли мы удовлетворить закон, если во мне все еще живут пожелания блуда, пожелания воровства, пожелания корысти, зависти, разногласия, распри, неустройство всего худого, излишество пищи и питье, к роскошеству? Тогда нет, тогда закон меня связывает. С чем связывает? Да со всеми этими делами, с моим бывшим мужем. А где все эти дела есть, все эти характерные черты в моем ветхом человеке, в моей душе? Ее нужно отдать цену этой души, 400 сиклей серебра, заплатить серебро это, отдать его за эту землю, за эту смерть Господа, что в этой смерти все нейтрализовано. Цена уплачена, и душа убита на этом кресте. Мы умерли со Христом в его крещениях, не в одном крещении. Если существует только одно лицо Бога, я говорю лицо Бога, то будет существовать только одно крещение. Слово Божие говорит «един Бог». Одна вера и одно крещение. Но здесь говорится просто о единой цели трех крещений, что все три крещения погружают нас в одну и ту же смерть Иисуса Христа, просто каждое крещение погружает нас глубже и глубже. Иоанн сказал, я крещу водою, а идущий за мной сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Поэтому задайте людям вопрос, которые отстаивают, что не существует второго и третьего лица, а есть только одно лицо. Задайте им вопрос, разница есть между водным крещением и духовным? Я понимаю, большая масса христиан не делает разницу между крещением Духом Святым и огнем. Они говорят, это одно и то же. Очень большая масса христиан говорят, дух и душа – это одно и то же. Но во всяком случае, они понимают, что тело и душа – это не одно и то же. Если они не понимают тройственности, то они, во всяком случае, двойственность понимают. И если они не захотят дальше вас слушать, оставьте их в покое, пусть они остаются при своем мнении. Достаточно, что они Христа все-таки признают, слава Богу. И с такими людьми можно контактировать, молиться вместе, служить Богу вместе. Они признают Христа, но далеко они не пойдут, потому что без Духа Святого они никуда не денутся. Если его не почтят как личность, не как дыхание Божие, не как Дух Христов, а как личность человека, человека, которого надо напоить, которому надо напоить 10 верблюдов, и с которым надо пройти через всю пустыню к Исааку. Каким образом Христос нас ведет к себе? Каким образом мы встретимся с Ним на облаках? Дух Святой укажет нам. Если Он нам не укажет, мы ошибемся в пастыре. Все отвергающие Дух Святой как личность, вы не узнаете Иисуса, к которому так стремитесь. Он как личность, Он как человек скажет вам, вот он, сын господина моего, и только тогда вы можете подлинно преклониться пред ним. Сейчас вы не знаете подлинно, кто он. Мы идем к нему, он сидит одесную престола величия, и мы идем к нему. Но мы не можем точно знать, появится он, если Дух Святой нам не откроет, что это он, мы не узнаем. Потому что сатана тоже может прийти в его виде. Сегодня много есть лжемессий, то есть спасение там, но Иисус сказал, спасение у меня. И это спасение находится в церкви. В церкви. Вне церкви нет спасения. Если вы хотите спастись, и иметь спасение и возрастать, идите в церковь, подчинитесь церкви. Я всегда говорю, не имея в виду вот это общение, я имею в виду тело Христово, я имею в виду там, где проповедует Христа, подчинитесь. И если они не говорят, как это слово, только тогда вы можете не подчиняться. Они должны говорить так, как это слово. Вы каждый отдельно должны молиться, чтобы ваше внутреннее помазание вступило в силу. У многих христиан до сих пор их помазание не в силе. То есть оно есть, но оно не в силе, оно не может их учить. Оно не может их учить. Поймите, откровение, которое мы имеем, и пророчество, это не есть помазание, которое нас учит, потому что оно не у всех, оно у некоторых. Это дар пророчества, он не у всех, он у некоторых. А здесь говорится о помазании, которое есть у всех. И Слово Божие говорит, нет нужды, чтобы кто учил. Оно имеет в виду, когда это помазание вступит в силу, тогда вы будете правильно учение воспринимать. Вы будете слышать, и оно вам скажет «Аминь» внутри. У вас всплеск будет этого помазания внутри, когда вы услышите истину. Хотя вы никогда так раньше не понимали, но когда вы услышите ее, вы согласитесь с ней. Если это помазание не упражняется у вас, то вам придется иногда долго работать своим разумом, листать, возвращаться, принимать, снова отрицать. Мы встречаемся в нашей жизни, человек сегодня говорит, о, я принимаю, завтра он это отрицает, послезавтра опять принимает и послезавтра опять отрицает. И так он колеблется, ничего здесь удивительного нет. То есть отрицание, прежде чем принять истину, вы должны принимать и отрицать до тех пор, пока вы утвердитесь. Поэтому вполне вы будете встречать обратные слова, обратное направление, и Бог будет допускать для вас это обратное направление, чтобы вы укрепились в истинном. Поэтому Ревека встречается с Исааком в шатре матери своей, и на этом я хочу закончить, оставить время для вопросов. Говорить можно очень много, здесь есть восхищение и именно... Каким способом мы можем восхититься? Как мы должны жить? Что такое эти запястья и серьги у нас? Отличительная черта. Некоторые говорят, что серьга – это отличительная черта раба. Но Ревека не была никогда рабыней, и она имела эту серьгу. Ей дал. И поэтому церковь будет иметь нечто отличительное, и это будет золото. Ей будет дано все золотое. Он не давал ей серебряные вещи, он серебряные и золотые вещи дал Вафуилу, Лавану, матери ее, а ей дал только золотые. То есть Слово Божие является прообразом золота и серебра. Но серебро – это Слово Божие, направленное непосредственно к душе, а золото – это к духу, прямо в дух. И поклоняющиеся в духе могут удовлетворить отца. Сегодня он ищет только таких поклонников. Только Ревека может поклоняться в духе. Только люди, которые будут вознесены при утренней звезде, могли поклоняться в духе. До этого никто в духе не поклонялся. Только люди, которые могли взять верою свое восхищение. У них начинается поклонение в духе. Почему? Потому что они духом умерщвляют дела плотские. Через свидетельство свое они начинают поклоняться пред Богом и говорить, «Господи, я благодарю Тебя за то, чего еще не имею». Но они говорят, «Я его имею». Вот это и есть то золото, и Бог почтит всегда такую великую веру. А теперь я хотел бы обратиться к вопросам, потому что здесь и молитвы есть, и вопросы, чтобы нам... Вот здесь такой вопрос есть, мы немножко уже его коснулись, правда. Второзаконие, 13 глава, 3 стих. Здесь говорится такие слова по отношению... испытывает ли нас Бог или нет, и как Он нас испытывает. Если восстанет среди тебя пророк, я читаю с первого стиха, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего. Ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души. Господу Богу вашему последуйте, Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте, и Ему служите. И Иакова, 1 глава, 13 стих, здесь сказаны такие слова. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Значит, здесь вопрос, искушает Бог или нет. То есть, обратили внимание, два места как будто бы вначале враждуют между собою. Во Второзаконе написано, что я тебя буду искушать тем, что вам будут говорить правду. И в то же время будет сбываться то, что будут говорить. Но когда это будет сбываться, эти же люди поведут вас другим путем. И когда вы увидите, что они идут другим путем, допустим, говорят против спасения, не говорят о правильном пути спасения, но в то же время говорят вам правильные грехи. Вы действительно это совершали, и действительно с вами случится то событие, которое они сказали, то Слово Божие говорит, не ходи за этим пророком и не слушай его, ибо через сие ты узнаешь, что искушает тебя Господь. А Иаков говорит, никто не говорит, что Бог искушает, потому что Бог не искушается сам злом и сам никого не искушает, но каждый искушается сам. Все дело обстоит здесь в вопросе слова. Слово «искушает» и «испытывает» одно и то же. Наши переводчики перевели в двух случаях слово «искушает». То есть слово «искушает» имеет значение «искусить», но и оно имеет еще значение «испытывать». Вот здесь, где Бог нас будет испытывать, допускать, делать допуски, Он сам не искушается злом, но Он допускает просто такое состояние, когда вам будут говорить пророки правду и будут говорить будущее некоторое, оно будет сбываться. А потом они поведут вас не тем путем. А у Иакова слово «искушение» говорит о том, что когда человек уже искусился грехом, то есть сделал грех, и будет говорить, это Бог допустил, чтобы я грех сделал. Бог говорит, я не допускал, чтобы ты делал греха. Я допустил эти обстоятельства по той простой причине, что у тебя похоть была, и нужно было устранить твою похоть. Зачем Богу нужно испытывать, чтобы послушание в тебе взрастить? И за счет этого взращивания послушания удалить твою ветхую природу? Поэтому, конечно, сам Бог не искушается и не искушает никого, но испытывать Он будет всех испытывать, как золото в горниле. Но испытание и искушение – это разные вещи. Бог не искуситель. Он не носит имени искуситель. У нас есть искуситель дьявол. Он носит имя искуситель. Поэтому слово «искушает» имеет значение «искуситель» и слово «испытание». И это только дело переводчика, который перевел и неподходящее слово поставил всего лишь навсего. Туда нужно поставить слово Бог испытывает тебя этим самым, чтобы узнать верность твою Ему. А у Иакова написано, когда человек уже сделал грех, вошел, сделал грех и говорит, это Бог меня искушает. Нет, Бог не искушает. Бог не искуситель. Бог допустил трудные обстоятельства для того, чтобы ты в этих трудных обстоятельствах прославил Его. Он допустил обстоятельства, но Он и дал силу тебе, чтобы ты победил. А если ты не победил и не воспользовался силой, то это уже не Бог, а это уже дьявол и твоя похоть личная. Поэтому никогда не нужно валить на Бога то, что пришло от дьявола. Бог только испытывает человека. Это одно место. Теперь. Второй вопрос. Он, правда, пространный. «Бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену». Луки 12:5. В одних переводах «того» печатается с большой буквы, следовательно, подразумевается Бог, в других с маленькой буквы и подразумевается как грех. Наверное, первое звучит как верное, ну, что это Бог может нас вернуть в гиену, вот его надо бояться. Матфея 25:41. «Идите от меня в огонь вечный». Опять-таки, идите на основании вашего собственного греха. Следовательно, грех, и только грех вернет нас туда. Для уходящего туда не играет роли, на кого сердиться, на Бога или на свой грех. Однако, не безинтересно, почему там с большой буквы, а здесь с маленькой, и какое из них верное? Вы знаете, когда мы прочитаем именно Луки 12 главу, 15 стих, то мы там ясно увидим, что это не Бог. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену, ей, говорю вам, того бойтесь. Обратили внимание, тот, кто вас убьет, тот и вернет в гиену, здесь говорится. По убиении, но Бог не убивает вас, грех убивает. Бог не будет вас убивать. Грех убивает, смерть убивает. Просто в гиену Бог вергает каким путем? Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. Поэтому неправильные переводы, почему? В одном с большой буквы, в другом с маленькой. Потому что переводчики не были богодухновенными людьми. Это были обыкновенные теологи, католические священники, ученые, богословы. Сегодня я узнавал статистику, 70% теологических просветителей являются неверующими людьми. Но они хорошо изучили Библию, они могут преподавать историю, их нанимают в теологические факультеты, и они преподают. Они просто преподают вам урок. Я когда-то вынужден был отвечать урок, и я говорил, я отвечу вам урок. Меня заставляли отвечать урок, что человек – это обезьяны. Умышленно зная, что я в это не верю. И они мне говорят, ответь. Я вставал, выучивал его на пятерку и отвечал, и говорил, я в это не верю, но я знаю это на пять. И вы мне не можете поставить два. Она говорит, поставлю два. Я шел к директору, доходила до горисполкома, чтобы я писал жалобу. Вы должны мне поставить пятерку, потому что я знаю лучше ее самой, этот урок за обезьяну. Я наизусть этот параграф выучил, она его наизусть не перескажет. То есть... Таким путем еще не... То есть я хочу просто пример привести, каким образом вот эти большие и маленькие буквы от теологов приходят. Допустим, откуда пошло вот это вот учение, что не существует личности, есть одна личность? Оно пошло именно оттуда, из этих теологических факультетов. И сегодня большинство студентов, неважно, кто они, русские, американцы, японцы, корейцы, они отравлены. Они не могут возрастать правильно в духе, потому что они игнорируют Дух Святой как личность. Для них это безликое дыхание Божие. По этой простой причине, что Бог есть Святой Дух, потому что Он Дух. Христос тоже есть Дух, и Святой, и Дух Святой тоже Дух Святой. Вот что, три Святых Духа они говорят. Три Бога, что ли? Многобожие проповедуете? То есть мы проповедуем Бога в трех лицах. И каждое лицо обладает своей функцией, так говорит Писание. Поэтому маленькая и большая буква ничего здесь не значит. Смотрите, по убиении кто ввергнет вас в грех. Грех вас убивает, не Бог. Возмездие за грех – смерть. Грех убивает человека, он убьет человека, ввергнет. И Христос здесь говорит, «Ей вам говорю, более того бойтесь». Есть место Священного Писания, «Беги от греха, как от лица змея». Не заигрывай с грехом, не останавливайся, не рассматривай его. Когда он предлагает тебе красивые картинки, ты говоришь, ничего, посмотрю, ничего страшного не будет. Посмотришь, и случится страшное. Слово Божие говорит, бойся, он тебя вернет в гиену. То, что ты увидел, отпечатается в твоем духе, уйдет в твой дух, потом восстанет оттуда и убьет тебя. Беги от греха, бойся его. Бога бойся на своем месте, греха бойся на своем. Это разные страхи. И здесь говорится по отношению греха, по отношению дьявола. Не заигрывайте с ним, не играйте с ним. Смотрите на Бога, и вы окажетесь победителями, смелыми, и победите грех. А то, что написано, идите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, то Бог приготовил огонь вечный для дьявола и его ангелов, а не для нас. А мы туда пошли только потому, что мы стали рабами дьявола. Он сказал, приготовленный не для нас. Идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. А коль вы тоже стали его ангелами, так идите вслед за ним. Вот ваш грех, он вас туда и привел. Вы посеяли ложь и пожнете это. Посеяли ветер, пожнете бурю. Поэтому хорошо, когда мы уже начинаем обращать внимание на маленькую и на большую букву. Но мы должны обращать внимание на Дух и молиться. Дух Святой, мне что-то не совсем ясно. Одно место говорит так, другое так. И тогда Дух Святой научит вас и покажет вам разницу в мысли. Иногда одно и то же слово, но оно отражает разную мысль. В одном и том же слове может быть много мыслей. Я часто говорю друзьям, которые зачитывают мне место Писания, как ты его понимаешь, я говорю, скажите, что вы хотите. Потому что в этом стихе, который вы сказали, есть очень много мыслей. А если вы зачитали для меня несколько мест Писания, то там уже масса мыслей. Сперва назовите вашу мысль, что вы хотите или что вы не понимаете. Потому что сперва говорится мысль, а потом она обосновывается местами Писания.